إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сначала теперь перед тем, как затронем нашу основную тему «Грех ли ля дали ляхер» — это путешествие в вечную жизнь, я хотел бы сегодня, когда, в тот день, когда иудеи и христиане отмечают свой Новый год, мы расскажем, иншалла, в этот вечер о личности человека, который вошел в исламскую историю, имя которого мы все слышали однозначно. И постараемся понять, кем был этот человек на самом деле, каков его был жизненный путь, какова его история и что мы можем извлечь из нее для себя. Этот человек родился в городе Харран на территории Ирака. Когда пришли монголы, отец его, забрав семью, вместе с дедушкой перебрались в город Дамаск в Сирии. И там этот человек получал свое образование. Имя его Ахмад Тахиюддин ибн Таймия. Этот человек, которого мы сейчас говорим, по однозначному мнению всех исламских ученых, он перешел степень имама, он перешел степень шейха, он перешел степень муфтия, он перешел степень аллямы, и он перешел степень даже шейху-лислам. Он стал известен своим знанием настолько, что его имя говорит за него. Когда мы говорим шейху-лислам, то шейху-лислам этот титул принадлежал многим. Его дедушка был шейху-лислам, его отец был муфтием Дамаска. Но когда мы говорим непосредственно, называя мнение имя Ибн Таймии, мы говорим именно об этом великом ученом в исламе. И несмотря на то, что некоторые сектанты, подобные хабашитам, обвиняют его в куфре и тому подобных вещах, эти вещи никогда не повредят мертвым, ибо люди донесли до нас знания, передали ту обязанность, которая на них была возложена от Аллаха, и ушли в мир иной. И поэтому сегодня, иншалла, постараемся рассказать о жизненном пути Ибн Таймии, о том, как он обучался, получал знания и передавал его людям, а также о его пути, о его сражениях на пути Аллаха, в том джихаде, в который он принимал участие. Как я уже сказал, Ибн Таймия переехал в город Дамаск, родившись в конце 7 века по хиджре. Там же он вырос и там же он получал знания у многих шейхов. Среди них был его дедушка, был его отец, была целая семья, которые все в семье были учеными. В 22 года Ибн Таймия достиг степени такой, что преподавал тафсир в главной мечети Дамаска. В 22 года он обучал стариков и всех остальных. И среди его отличительных свойств была его удивительная феноменальная память. Люди, знавшие Ибн Таймию, говорили, такой памятью могли обладать только ученые первых веков ислама, которые сохраняли знания лучше, чем свои книги в памяти. И тот же самый ученые его века, которые жили в Дамаске, они говорили о нем и сказали, когда мы спрашивали Ибн Таймию про что-то, он отвечал нам, и мы думали, что он был специалистом только в этой области. Они говорили, когда мы спрашивали его про хадис, он отвечал нам, настолько знаний из него исходило, то, что мы думали, он специалист только по хадисам. Когда к нему приходили и спрашивали по тафсиру, он отвечал по тафсиру. Ученые говорили, мы думали, что он специалист только по тафсиру. И поистине, то самое знание, которое было у Ибн Таймии, не было ограничено только пониманием шариатского знания. Ибн Таймия также прославился во многих других науках, подобной арифметике. Он первым был, кто начал изучать на исламском уровне математику и развивать ее. И очень многие другие науки, которые затронул этот человек. И здесь нету никакого понятия о том, что шариатские, не шариатские науки, ибо в основе любая наука, которая приносит пользу исламу и мусульманам, это должна изучаться и должна приносить пользу. Но когда Ибн Таймия достиг уже своего среднего возраста, когда ему уже было больше 25 лет, он начал впервые уже издавать фетвы. Это был тот человек, когда он начал издавать свои фетвы, время было очень сложное. Дамаск находился под контролем 4 мазхабов. Все исламское понимание в Сирии свелось к 4 мазхабам. Дело дошло до того, что в мечети Амиядов в Дамаске было 4 кыблы для 4 джамаатов из 4 мазхабов. Одна кыбла для малекитов, для ханбалитов, для шафиитов и так далее. И азан произносился один, читалось 4 икама, и каждый джамаат читал отдельно свой намаз. Дело доходило до того, что у каждого мазхаба был свой кады, был свой судья, который решал все вопросы своих мазхабистов по тому, как, например, считал имам Малик, как считал Абу Ханифа, как считал Ахмад бин Ханбаль. Вот. И в это время, когда в Сирии распространялось вот такие вот вещи, Ибн Таймий начал призывать людей к тому, чтобы они оставили слепое следование мазхабам. И это прекрасно мы знаем, это исходит из сиры имама Шафии, Абу Ханифа и многих других. Если имам Шафии говорил, «Иза сохха аль-хадис фахуа мазхаби», если хадис окажется достоверным, это мой мазхаб. Потому что в основе Абу Ханифа, и Ахмад бин Ханбали, и Шафии, и Малик, они считали то, что они не охватили всю сунну целиком. И если хадис является в своей основе сахих, достоверен, то на него следует опираться с такой же пользой, с таким же вероятностью, как и на их мнение в мазхабе. Тот же самый Абу Ханифа сказал, никому, никто не должен следовать тому, что я говорю, не иначе, как после того, как он ознакомится с далилями, которые я привожу в отношении какой-то вещи, в плане фикха или в плане еще чего-либо. Вот. И в тот же момент в Сирии было очень сильно распространено движение суфитов, которые называли себя группа Ахмадия, относя себя к шейху Ахмаду Рифаи. И эти люди вытворяли перед толпой настолько удивительные вещи, то что люди им верили. То есть среди исторических вещей упоминается о том, что человек, ихний приверженец суфизма, мог входить в огонь и выходить оттуда. Мог бить себя мечом, не причиняя себе вреда. И против этих самых вещей они думали, что это караматы от Аллаха. И многие другие вещи, которые они вытворяли перед людьми. Дело дошло, в принципе, сейчас в истории до того, что мы можем услышать про то, что Ибн Таймия был приверженцем Накшбандия. Но на самом деле в основе это было не так. Я слышал много саудовских ученых, которые отрицают эти ложные обвинения. Они говорят, они не имеют ничего общего с жизнью Ибн Таймии. Он не состоял ни в одном тарикате и не имел отношения, тем более, к накшбандийцам. И после этого Ибн Таймия выступил против ахмадитов. Он выступил против них и пытался раскрыть перед людьми суть ихних чудес, так называемых. Дело дошло до того, что Ибн Таймия просил человека, который входит в огонь и выходит оттуда, зайти сперва в туалет и совершить гусль, полное омовение, перед тем, как войти в огонь. Ибо Ибн Таймия знал, что они намазывают тело специальным раствором, который не дает огню обжигать кожу. И они отказывались. И тем самым он завоевал себе врагов, среди них настолько много, то, что после этого они, то есть секта сама Ахмадия, она была настолько известна в Сирии, то, что они имели контакты на уровне правительства. И они начали подавать жалобы протеста султану. Дело дошло до того, что они обвинили Ибн Таймию в том, что он договаривается с монголами о захвате Сирии. Составили несколько поддельных писем и отправили султану. Но султан быстро понял, что это все подделка. Этих суфиев обвинили и посадили в тюрьму. Но, несмотря на это, Ахмадия продолжала свое существование. И когда Ибн Таймия начал говорить о том, что суть исламской акиды проповедовать отказ от всех остальных сектантов, подобных ашаритам, матурдитам и многим другим, что произошло? Они тогда обвинили его. И ахмадиты официально смогли на уровне правительства, на уровне султана добиться того, что во всей Сирии в мечетях были запрещены обсуждения акиды под страхом смертной казни. Заместитель султана Сирии издал официальный указ, по которому было сказано, что любой, кто вздумает в мечетях обсуждать вопросы акиды, то его разрешено убить, и его имущество переходит в казну государства. После этого шейх Улисам ибн Таймия был вынужден некоторое время скрываться и не распространять свои идеи на уровне мечети открытую. Но среди тех, кто ему завидовал, среди тех, кто, как говорится, у каждого человека, когда он достигает определенной степени, у него всегда появляются враги, и тем более у таких крупных ученых. Почему Абу Ханифа стал настолько известным? Почему имам Ахмад бин Ханбаль? Они не были придворными учеными, они не сидели во дворе, во дворце у султана и не ждали подарков от него. Они почти все прошли через тюрьмы, они выступали против султана, и они проповедовали истину. Из-за этого они испытали ради Аллаха то, что им досталось, из наказаний и тюрем. И любые ученые, которые известны исламской умме, это не придворные ученые. Те, которые сидели у правителей и издавали те фетвы, которые им были угодны, они сгинули в эпохе времен. От них не осталось ничего. Даже имам Аз-Захаби, который писал книгу «Сиру Алямин Нубаля», жизнеописание известных людей, там вы не найдете ни одного отзыва об этих людях, которые исчезли на протяжении истории. И имам Ибн Таймия был среди тех, кто в открытую выступал против мыслей султана и против его внедрения и противодействия с распространением ислама и исламской акиды. И после этого, когда уже положение дел достигло своей критической отметки, султан Сирии предложил Ибн Таймии переехать в Египет, чтобы спастись от тех, кто его преследовал в Сирии, и найти безопасность там. Ученики Ибн Таймии советовали ему то же самое. И в конце концов, после этого, после уговоров Ибн Таймия, собрался и отправился в Египет. И среди жизни Ибн Таймии, кстати, стоит упомянуть то, что этого человека отличало в его жизни зухд, аскетизм. Среди всех исторических данных о нем мы знаем, что он никогда ничего не продавал на рынке. У него не было дома, у него не было ничего из жилья. У него было лишь несколько одежд и вьючное животное, и книги, которые он писал. Он никогда не продавал ничего и не покупал с целью продать. Он не покупал землю, не выращивал на ней ничего. У него не было ничего абсолютно. Как вспоминали ученые, они сказали, у Ибн Таймии было за всю жизнь лишь несколько дирхамов. Он не принимал подарки от султана, отказывался от всего. То, что, на что он питался, это было то, что помогали ему ученики, и то, что фактически он добывал сам. И, как мы знаем, после того, когда его изгнали в Египет, когда он вынужден был отправиться туда, в Египте уже подготовили ему встречу на уровне правительства опять. Как мы знаем, этот человек был тем, кого всегда не любили правители. И когда он дошел до Каира, в Каире его собрали и посадили напротив ученых маликитского мазхаба. И султан Египта стал их открытую спрашивать, что они думают. Ибн Таймия стал говорить так, как есть. Оспаривать мнение ученых, которые сидели рядом с ним. И дело закончилось чем? Тем, что султан Египта бросил Ибн Таймию в тюрьму, где он просидел 2 года. С 706 по 707 годы хиджры. После этого, когда он вышел уже из тюрьмы, его предложили. Либо ты раз и навсегда замолчишь, и никогда тебя больше не услышим ни одной фетвы, или же можешь продолжать распространять, что хочешь, но уже изнутри тюрьмы. Ибн Таймия выбрал тюрьму. Человек выбрал то, что для нас кажется кошмаром. А тем более, зная положение тюрем на тех времен, можно сказать, что это был героический поступок. И тогда султан решил избавиться от Ибн Таймии раз и навсегда. Сослав его в Искандерию, в Александрию современную. И как мы знаем, в Александрии на тот момент было самое сильное движение суфиев, которое было за всю историю Египта. И когда привели туда Ибн Таймию, его закрыли в крепости, чтобы народ не смог его достать. И дело закончилось чем? Тем, что суфии решили раз и навсегда покончить с ним путем переговоров, не убивав, не путем убийства, ничего. Они отправили к нему человека, отправили своего шейха, тариката, который пришел к Ибн Таймии, сел с ним и сказал ему: «О, Ахмад, почему ты выступаешь против тарикатов, почему ты выступаешь против караматов наших шейхов?» И он продолжил: «Клянусь Аллахом, о, Ахмад, каждый раз, когда я хочу увидеть кого-то из своих мюридов, Аллах открывает мне перед глазами картину, я вижу каждого из них, что он делает. Клянусь Аллахом, этот карамат недоступен».
И что тогда сказал шейх Улистам Ибн Таймия? Он сказал, эта история известна. Он сказал, хорошо, сегодня я тебе ничего не скажу, просто приходи ко мне завтра. Я тебе дам один совет, сделай его и больше ничего. Он сказал, хорошо, я сделаю, исполню твой совет. И шейх Улистам Ибн Таймия сказал ему, как только у тебя перед глазами начнут показываться картины с твоими мюридами, читай Аят-уль-Курсий. Он ушел и вернулся к нему через несколько дней. И сказал Ахмад, клянусь Аллахом, я разогнал своих мюридов. Это были те картины, которые мне показывали имма шайтана, имма или джины. Ничего другого. Ибо, говорит, когда я читаю Аят-уль-Курсий, это все уже пропадает. Но несмотря на это, несмотря на противодействие, Ибн Таймию посадили в Тану в тюрьму, и он сидел в Искандерии 7 месяцев в Александрии. В той самом городе, откуда вышла, как мы знаем, известная Александрийская библиотека. Когда во времена Умара ибн Хаттаба завоевали Египет, что произошло? Та самая Александрийская библиотека, в которой, как сейчас утверждают западные историки, там были все сочинения Геродота, всех древнегреческих философов и древнеримских. Это было единственное место в мире, где сохранились их подлинники. Если бы не мусульмане, это бы все исчезло. Раз и навсегда. Для мировой этой тяжелой истории, как они считают. И что мы здесь говорим? То в основе исламской истории все эти секты, большинство из них, которые строили свои догматы, строили свою акиду на философии, появились только после того, когда во времена омейядов начали эти книги из библиотеки Александрии переводить на арабский язык, чтобы кто-то мог ознакомиться с наследием истории. Но люди взяли их как оружие использовать против ислама. Многие из них после этого выдумали кучу новых сект, основанных на философском понимании того же Платона, от которого исходит понятие о Троице в христианстве и тому подобное. Вот. Ибн Таймия сидел в той самой Александрии. Но не надо думать о том, что у Ибн Таймии все прекратилось в тюрьме. В тюрьме он сидел вместе с шейхом Ибн Аль-Каимом Аль-Джаузи и со своим верным учеником, еще с несколькими людьми, которыми бросили в тюрьму вместе с ним за компанию. В тюрьме Ибн Таймия постоянно преподавал, постоянно получал знания и писал книги. Поэтому, когда каждый раз с ним что-то приключалось, Ибн Таймия говорил свою известную фразу. Он сказал, «Ма юфалю аза уби, что бы ни делали со мной мои враги, фальджанна вальбустан фи садри». То есть, то рай и сады рая в моей груди. Фасиджну ли роха, тюрьма для меня это отдых. Валькатлю шахада, убийство это шахада. Ваннафи сияха, если меня изгонят, депортируют из страны, то это всего-навсего путешествие, туризм для меня. Поэтому, после того, как он побывал в Александрии, его поменялось правление в Каире. И новый халиф позвал Ибн Таймию к себе. Они отпустили его из тюрьмы и привели обратно к нему. И он спрашивал его. Его встретили, фактически весь Каир встречал. И после того, как ему оказали прием, Ибн Таймия все-таки решил вернуться в Сирию, о чем его просили ученики. Потому что там было его наследие, его все то, что, к чему он призывал, в основе было там. И все его ученики и многие другие зазывали его туда. Вот и после этого Ибн Таймия вернулся обратно в Сирию, проделал обратное путешествие для того, чтобы прийти туда. Но когда он туда приехал, правитель Сирии все-таки решил раз и навсегда покончить с этим. Они пытались всевозможными способами подействовать на него, чтобы он не издавал фетвы. Хотя за фетвами к нему приходили в тюрьму в Каире люди. Приходили люди, которые поднимали вопрос на уровень ученых в Египте и в Сирии, и они не знали, что ответить. С этим вопросом подходили к Ибн Таймии в тюрьме, и он там давал фетву через решетку, они записывали. И когда он вернулся в Сирию, к нему пришел Кадыль-Куда, судья всех судей в Сирии, и попросил его от имени всех ученых в Сирии, чтобы он остановил свои фетвы, чтобы не было никакого фитны не принесло в народ. И Ибн Таймия согласился на некоторое время прекратить это лишь только тем, что он уважал этих ученых и уважал их мнение, уважал их просьбу. И среди тех вещей, которые начал проповедовать Ибн Таймия в Сирии, это было то, что, как сказал посланник Аллаха, салям, «Ля ташудду рихали, ля саляса масаджид». «Не совершайте путешествия», то есть не иначе, как к трем мечетям. И что это за три мечети? Масджидуль Харам в Мекке, Масджидуль Набави в Медине и Масджидуль Кудс в Палестине. А в то время, когда жил Ибн Таймия, что происходило? Люди совершали путешествия везде. Они считали, что могила Ибрагима, алейхиссалям, в Хан-Халиле, в палестинском городе, там, где сейчас находится мечеть Ибрагима. И они совершали туда паломничество, совершали посещение могил святых, туда-сюда. И Ибн Таймия поднял этот вопрос и отказывался, запрещал людям совершать подобные путешествия. Также среди тех вещей, которые он видел на уровне сунны, это его мнение о том, что если человек дал своей жене в одном месте в одно время три талака, то это считается как один талак. Это было мнение Ибн Таймии. И этим он противоречил многим ученым. Из-за этого они начали поднимать опять это дело до султана. Каждый день кто-то приходил к султану и доставал его по поводу Ибн Таймии. Каждый день писались письма, сочинялись жалобы и тому подобное. Это было повседневными вещами. И также среди высказываний Ибн Таймии в тюрьме можно отметить несколькие. Он сказал: «Ляу базальту миля агазиль каля азахабан», если бы, говорит, у меня был полная тюрьма, полная крепость этого золота, я бы никогда не смог отблагодарить этим золотом тех, кто посадил меня сюда. Также он произнес: «Махбус манхубиса кольбугу ан роббиги», то есть в заточении находится тот, чье сердце находится в заточении от своего Господа. «Вальмаасур ман асарагу хаваху», пленник тот, кого пленили его страсти, его хава. Как сказано в Коране: «Афарайта ллази тахаза илляху хаваху, афаанта такуну алейхи вакиля», разве ты не видел того, кто взял своим Господом своего хава, свои страсти? Разве ты можешь быть ему наставником? Среди тех вещей, которые творил Ибн Таймия, которые совершал он с его учениками, было очень много моментов. Первое. Это нахи аниль мункар валь амру биль мааруф. Это призыв к одобряемому, к тому, что разрешено шариатом, и запрет от порицаемого. Дело дошло до того, что Ибн Таймия собрал своих последователей, и они вместе громили подпольные магазины, где продавали спиртное в Дамаске. Они вместе их разносили. Потом среди их поступков было также то, что они останавливали людей, которые совершали фуск, которые совершали несправедливость, и гоняли их. И тот же Амр биль Мааруф ва нахи аниль мункар сегодня мы в мусульманской среде видим абсолютно в другом понимании. Человек, некоторые среди нас говорят такое: нечего другим говорить, не смотри на соринку в глазе брата, когда у тебя бревно там. Пытаются тем самым говорить нам, чтобы мы прекратили Амр биль Мааруф ва нахи аниль мункар. Или подобные сектанты из Хизбут-Тахрир, которые сказали, что Амр биль Мааруф ва нахи аниль мункар действует только в пределах шариатского государства, выдумав этот бред. Бимая стадиллюн, где их не далиль на это? У них нету на это далиля. Амр биль Мааруф ва нахи аниль мункар — это ваджиб. И многие ученые ставили это на уровень фарда. Тем более, что Ахмад бин Ханбаль не разделял между ними. И в основе Амр биль Мааруф ва нахи аниль мункар, он не связан с исламским государством, он связан с каждым из нас. И то, как призывались подвижники и запрещали, останавливали людей от греха, мы видим это на многих примерах. Возьмем даже пример того же Саада ибн Аби Ваккаса. Когда он увидел, как на площади в Медине один человек, уже он был старик, Саад ибн Аби Ваккас, он услышал, как один из десяти обрадованных краем при жизни, он услышал, как человек стоит на площади и поносил, ругал Усмана и Аишу. Кто он такой был? Он никто по сравнению со сподвижниками. И он стоял и ругал их. Тогда Саад ибн Аби Ваккас подошел к нему и сказал: «Заткнись». Он сказал: «А иначе что?» Саад ответил: «Иначе я сделаю на тебя дуа». Он засмеялся Сааду в лицо и сказал: «Кто ты такой? Ты что, пророк, чтобы сделать на меня дуа?» Иса сказал: «Я переполнился гневом, зашел в мечеть пророка Саусалям, прочитал 2 раката намаза и призвал Аллаха дуа на него, на этого муртадда». И после этого что произошло? Саад ибн Аби Вакас сказал: «Раздался крик. Я вышел из мечети и увидел, как бешеный верблюд ворвался на территорию, на площадь и растоптал этого человека. Этот человек забыл лишь об одном, о том, что пророк, саллассалям, говорил: «Аллахумма стаджиб ли Саад, о Аллах, ответь на дуа Саада». И Саад был одним из немногих сподвижников, чье дуа Аллах всегда принимал, как я уже рассказывал о нем. Поэтому Умар назначил его главарем, то есть вождем битвы при Кадисии, когда они победили персов. Вот, Амр биль Маруф ва Нахи аниль Мункар, о котором мы говорим, это то самое явление, к которому призывали все ученые, независимо от условий, независимо от каких-либо вещей. Ибо в основе это касается каждого мусульманина. И на каждом из нас лежит обязанность, если мы видим, что кто-то совершает харам, что кто-то впал в заблуждение, кто-то распространяет антиисламские мысли, остановить его. Во время Ибн Таймии в Дамаске однажды произошел случай. Поднялись люди, пришли люди и сказали: есть один христианин по имени Ассаб. Этот христианин оскорбил пророка, саллаллам. Не просто поносил его постоянно, один раз оскорбил его. Ибн Таймия и шейх Дариль Хадис, один из шейх одного из этих факультетов хадиса, если сказать на современном языке, они вдвоем поднялись, собрали огромную толпу, чтобы пойти наказывать этого человека. И это мы видим, то, как они относились и как заботились о сохранении личности посланника Аллаха, саллаллам. Как они защищали его от любых оскорблений и любых поношений в его адрес. И дело дошло до того, что произошли уличные столкновения между правительственными войсками, между ними, и в конце концов султан повелел посадить обоих в тюрьму опять. Потом позвали этого христианина, и он свидетельствовал, что он не делал этого. Он клялся Аллахом и принял ислам, испугавшись наказания, которое его могло ожидать. А сейчас в нашем современном мире мы прекрасно видим о том, как пророка, саллаллам, поносят. И мусульмане зачастую мы не можем ничего ответить абсолютно. И среди тех поступков Ибн Таймии, которые отличали его понятие «Амр биль Маруф ва Нахи аниль Мункар», это было то, что он разрушал то, что, чему поклоняются помимо Аллаха. На входе в Дамаск был огромный камень, с которым суфии связывали свои вероубеждения и считали о том, что этот камень в нем баракат. И приходили, совершали вокруг него таваф. В один из прекрасных дней пришел Ибн Таймия со своими учениками и разбил этот камень на куски, разнесли его. С тех пор не осталось даже воспоминаний об этом месте. И, иншаллах, тогда перейдем к его поступкам в плане джихада, и на этом, иншаллах, закончим повествование наше короткое о личности такого великого ученого. Как мы знаем, в его время было очень сложное тем, что осложнялось тем, что монголы захватили Ирак. Монголы захватили столицу халифата, и все на этом пало. Оставалось только что? Оставался Египет и Сирия. И в 699 году, когда правитель монголов, который официально себя считал мусульманином, решил напасть на Сирию, что произошло? Все сбежали. Из Дамаска все разбежались. Страх перед монголами был настолько силен, что люди в ужасе бежали. Как в свое время бежали из Ирака в Египет и наоборот. Вот постоянные хаотические перемещения беженцев. И дело дошло до того, что в 699 году по хиджре из Дамаска сбежали все. Не осталось никого из ученых. Разбежались судьи, разбежались имамы в мечетях, когда услышали весть о том, что идут монголы войною. И после того, когда все разбежались, остался единственный в Дамаске, это Ибн Таймия. Они закрылись в крепости, в Дамасской крепости, и решили держать там оборону. Вот, и несмотря на то поражение монголов, которое они понесли в 658 году при Анджалюте, когда что было? Войска хана Хулагу дошли до Палестины. И там им навстречу вышли войска египетского султана. Они должны были встретиться при Анджалюте. И эта битва была очень известна среди арабов, потому что там мусульмане одержали верх над этими язычниками, победив их раз и навсегда. После этого они несколько лет вообще не беспокоили мусульман. Но при Анджалюте было очень много моментов, которые сыграли в пользу ислама и мусульман. Когда Аллах, например, раскрыл сердце одному из монгольских ханов, хану Берке, который был правителем Золотой Орды, он принял ислам. И он приказал своим воинам, которые воевали в Палестине вместе с ханом Хулагу, он приказал своим воинам принять ислам и перейти на сторону султана Египта. И по самым минимальным данным, 1000 монгол коренных, которые вышли из Монголии, приняли ислам, перешли на сторону Египта и при Анджалюте рубили своих собственных же соотечественников, которые были кяфирами. И может быть благодаря этому, как и благодаря помощи Всевышнего Аллаха, была одержана победа при Анджалюте, и монголы после этого долго уже не поднимали свою голову. Вот, но в тот год, в 699 году, снова то нападение на Сирию, которое они решили произвести, оно произошло. То есть они ввели войска, и мусульмане потерпели поражение в одной из битв на окраине Дамаска. Вот, после этого Ибн Таймия вышел со своими людьми, чтобы заключить мирный договор с монголами. И когда они вошли туда, они подписали с ней мирный договор, который монголы тут же нарушили. После этого они отправили войска в столицу, в Дамаск. И люди бежали оттуда в ужасе. Все, что они могли нести, они забрали. Остался голый город абсолютно, ничего не было. Дело дошло до того, что из тюрем сбежали заключенные уголовники. Выломали дверь, потому что охрана разбежалась. Выломали дверь и заполонили город. И те, кто остались, они начали убивать, захватывать их дома, имущество и вывозить из города. В городе царила полная паника и хаос. Ибн Таймия вместе с комендантом крепости закрылись на горе Дамаска и держали оборону. Вот и в тот момент монголы назначили своего преемника, который правил над Дамаском. Его звали Хабжак. Он отправился вместе со своим отрядом в Дамаск. И отряд этот состоял не из монголов, не надо думать. Там были грузины и армяне. Они вошли на территорию Дамаска и начали совершать просто беспредел. Опустошили все, что могли. Насиловали жителей, воровали имущество. Дело дошло до того, что они вывезли оттуда из Дамаска за несколько дней почти имущество на 4 миллиона дирхамов. После этого вошли войска, оставшиеся хана Хабжака, захватили Дамаск и напали на крепость. Ибн Таймия сказал: «Мы будем защищать эту крепость до тех пор, пока здесь есть хотя бы один камень. Мы не сдадим ее». И монголы притащили катапульты и начали обстрел города. Но дело закончилось тем, что египетский султан решил отозвать войска и ударить по монголам. Они выдвинулись на границы Сирии, и монголы в ужасе были вынуждены отставить Дамаск и выйти навстречу с войском Египта. И тогда Ибн Таймия вернулся от крепости, и приказали закрыть ворота города и держать оборону, чтобы не пускать никого туда. И когда они вернулись туда, монголы подошли, не смогли взять Дамаск и были вынуждены вернуться. После этого Ибн Таймия решил просить помощи у Египта. Они отправились в Египет, и он лично просил у султана, чтобы он помог войсками для защиты Дамаска. Он дал ему воинов, и когда они вернулись и полностью установили контроль над крепостью, над самим Дамаском, что произошло? Ибн Таймия решил попросить войск для решающего сражения, чтобы нанести монголам поражение, от которого бы они не смогли оправиться. И он вернулся обратно в Египет и лично просил у султана, чтобы он помог ему войсками. И султан согласился и дал ему воинов. Дело дошло до того, что он сам выступил вместе со своими войсками. Ибн Таймия собрал всех людей, он их призывал и говорил в открытую на площадях, он говорил: «Отправляйтесь с нами в поход, мусульмане, поистине Аллах нам дарует победу». И тогда люди сказали: «Куль иншаллах, скажи иншаллах», потому что он говорил нам: «Мы обязательно победим». И люди сказали: «Скажи иншаллах». И тогда Ибн Таймия сказал: «Иншаллах тахтикан ля таалитан». То есть, если захочет Аллах, лишь для того, чтобы подтвердить эту правду, что мы победим. Сделал это он на основании тафсира аята, в котором Всевышний Аллах говорит: «Сумма бугъи алейхи ля янсураннаху Аллах». Если же над кем-то совершится багъи, зульм, то есть, то Аллах обязательно дарует им победу. Это он сделал на основании тафсира этого аята. И после этого, уже когда встретились войска мусульман и встретились монголы, в решающем сражении мусульмане одержали над ними победу. То самое, как и говорил шейх-ул-Ислам. И этот человек не просто показывал нам пример, как надо призывать на джихад. Потому что у нас здесь много хватает в России своих джихадистов, хватало, которые в интернете там сидели, говорили на джихад все дружно, а сами сидят там и ничего не делают, виртуальных джихадистов. Подобных людей в исламе это просто стоит относиться к ним, не знаю, даже с сожалением. Ибн Таймия был тот человек, который участвовал в передних рядах армии в битвах. Он не просто призывал людей на джихад, он участвовал вместе с ними. И не было момента, когда бы он уклонился или отошел от чего-либо, того, что он говорил сам. Иншаллах, тогда на этом постараемся закончить. Просто личность этого человека, по нему составлены целые книги, но мы выделили основное для того, чтобы хоть как-то понять о том, кем был этот человек, и то, что все обвинения в его адрес, которые мы можем слышать иногда, это все беспочвенно. Те, которые пытаются оспаривать его личность, приводят многие версии высказываний якобы ученых про то, что кто-то сказал, например, от Тахиудина Субки о том, что Ибн Таймию сгубило его многознание, и он сошел с ума и тому подобное. Но это все на самом деле не что иное, как ложь на ученых. Ибо шейх-ул-Ислам Ибн Таймия был и остается тем человеком, который оставил великий след в исламе на протяжении истории после великих ученых первых веков. Иншаллах, тогда сегодня стараемся продолжить. Небольшую тему возьмем. И эту тему — состояние мусульман в судный день. Каково будет их положение? Что каждый из нас или каждый из истинных мусульман верующих получит от Всевышнего Аллаха? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе от Ибн Аббаса о том, что один человек был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, во время хаджа, но он упал со своей луны и сломал себе шею и умер. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: помойте его водою и заверните его в кафан, том кафан, который он был в его одежде. Валя там ассуху бит тагиб, то есть не ложите на него миск и не покрывайте ему голову, ибо поистине он будет воскрешен в судный день мулябиян, произносить слова тальбия: ляббейка лаахумма ляббейк, ляббейка ля шарика ляка ляббейк. И это было, как сказал посланник Аллаха, состояние каждого, кто скончается во время ихрама, во время хаджа. Всевышний Аллах говорит: «Яума тароль му'минина валь му'минати ясанурухум байна айдихим ва биайманихим бушрокум ульяум». То есть в тот день вы увидите верующих мужчин и женщин, и их нур будет проходить между их рук. «Ва биайманихим бушрокум ульяум джаннати джи». И это те люди, которым, как сказано в Коране, Всевышний Аллах дарует свой нур в судный день. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман шабба шейбатан фил ислам канат лаху нур яумаль кияма». Тот, кто посидел в исламе, эта седина будет ему светом, нуром в судный день. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля танфиту шейб». То есть не вырывайте ваши седые волосы. «Мамин муслим яшибу шейба фил ислам». Любой мусульманин, который посидеет в исламе, «илля канат лаху нуран яумаль кияма», не иначе, как он получит за свою седину нур в судный день. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также сказал: «Я'тил Куран ва ахлиху ляззина кану я'малюна бихи фид дунья татадисуху суратуль Бакара ва Аль-Имран». То есть в судный день придет Куран и его люди, ахлюль Куран, которые поступали согласно Курану в этой дунья. И здесь стоит оговориться, потому что любой человек, который читает Куран, все люди, которые читают Куран, разделяются на две категории. Те, которые просто читают, и те, которые действуют согласно ему. Те, которые действуют согласно ему, это и есть настоящий Ахлюль Куран. Ибо Пророк Саусалям говорит, в хадисе, который упоминается в книге Канзуль Уммаль, посланник Аллаха Саусалям сказал: «Лихамили Куран иза амиля бихи ва халля халялаху ва харрама харамаху шафан лаху фи ашрати мин ахли байтихи кулюхум код ваджабат лаху нар». То есть для того, кто выучил наизусть Куран и действовал согласно ему, он получит шафаат в судный день для 10 человек из своих близких, каждому из которых уже предписано войти в огонь. И оговорка говорится «из-за амиля беги», если он действует согласно ему. «Уахалля халяляху, уахаррама харамаху», разрешает его халяль и запрещает харам. Непростое чтение, которое мы можем подумать. Категория тех, которые не будут, не испугаются, когда ангел Исрафил протрубит в трубу. Там есть понятие «фазуль акбар» – «великое устрашение», когда начнется воскрешение судного дня. «Йоума изиет табируна дэайя ля айва джаля» – «и все воскрешенные последуют за тем, кто призывает их», и это будет ангел Исрафил. Они все тронутся на трубный глаз, и никто из них не скроется от этого. И каждому из них, как сказано в Куране, «инна майвахируhum лиёмин ташхасу фигиль абсар» – «мы откладываем им до того дня, когда потупятся взоры от страха перед Аллахом». И будет та категория людей, которые не испытают страха в судный день. И про них Всевышний Аллах говорит о том, что также в хадисе, где посланник Аллаха салам сказал, в хадисе Кудси, в одном из выше 100 хадисов Кудси, которые являются достоверными, где Всевышний Аллах говорит: «Ва'иззати ва джаляли, клянусь своим могуществом, ля аджма'у ли абди амнейн ва ля хауфейн». Всевышний Аллах говорит: «Я не соберу, не объединю для своего раба два страха или две безопасности одновременно». «Ин хуа аманна не фид дунья, а хофтуху яума аджма'у фиги айбади». Если он не боялся меня в этой дунья, чувствовал себя в безопасности от Аллаха, я запугаю его, устрашу его в тот день, когда я соберу своих рабов, говорит Аллах. «Ва-ин хуа хафа не фид дунья, амантуху яума аджма'у фиги айбади». Если же он боялся меня в этой дунья, я дарую ему безопасность в тот день, когда я соберу своих рабов. И в Аллахе, если каждый из нас думает, что он находится в безопасности от гнева Аллаха, от того, что мы творим, то Всевышний Аллах говорит: «Ля аджма'у ли абди амнейну аля хауфейн», никогда не соберутся для раба ни две безопасности, ни два страха одновременно. Шахиды и те, кто скончались на пути Аллаха. Посланник Аллаха салам сказал: «Мамин маджрух юджраху фи сабили ляхи, валлаху а'лам биман джуриха фи сабили». То есть любой, кто получил ранение на пути Аллаха, и как говорит Пророк салам, только Аллах знает, кто получил ранение действительно на пути Аллаха. «Илля джа яум аль-кияма ва джурху кахеяти яум аль-джуриха». И его рана, которую он получил на пути Аллаха, подобна тому, как он только что получил ее. «Ляуну, ляуну дам», его цвет, цвет крови. «Ва риху, рихуль миск», его запах, запах миска. И как мы знаем из хадисов, посланник Аллаха салям говорит нам, что любой шахид придет в судный день в том состоянии, в котором он был убит. Его раны будут свидетельствовать перед Аллахом то, что он погиб на пути Аллаха. И многие из подвижников, как мы знаем, имели такие раны, которые нам и не снились. Саад ибн Аби Ваккас, про которого я говорил, когда к нему пришли жители Ирака и спрашивали: «Почему ты не участвуешь сами в битвах? Саад, ты участвовал вместе с Пророком салям». Они жаловались халифу. И Саад ибн Аби Ваккас сказал: «Клянусь Аллахом, я бы участвовал в битвах, но те раны, которые я получил вместе с Пророком, салям, не дают мне этого. Его тело было покрыто ранами, которые не заживали и ослабляли его постоянно». Зубейр ибн Аль-Аввам, один из 10 обрадованных раям, как и Саад ибн Аби Ваккас, про него как говорили? Сподвижники говорили: «Мы видели». Один из них сказал: «Я отошел в пустыню, когда Зубейр ибн Аль-Аввам делал гусль, и увидел, как он снял с себя рубаху. Он был голый до пояса. Я увидел на его груди, как глаза, дыры от стрел. И он подошел к нему и сказал: „Зубейр, откуда это у тебя?“ Он сказал: клянусь Аллахом, все, что ты видишь на моем теле, это все раны, которые я получил вместе с пророком, салам, защищая его. И представьте себе, что такое одна рана, которую получил человек, находясь с пророком, салам. Поэтому многие из ученых постановили хад, границу сподвижничества, многими вещами. Саид ибн аль-Мусейб, один из табиинов, которого называли Саидун табиин, господином всех табиинов, он установил границы для сподвижничества абсолютно другие. В основе, как мы знаем, сподвижник — это каждый, кто видел пророка, салям, и умер мусульманином, кроме Аиса, алейхиссалям, потому что он сподвижник, он не умер, но он видел пророка, салям. И Саид ибн аль-Мусейб постановил другие границы для сподвижничества. Он сказал, что сподвижником может считаться тот, кто участвовал с пророком, салям, в битве, в одной или в двух, или как минимум прожил с ним 3 года. И тот же самый образ, который получали раны сподвижники, мы прекрасно знаем, Тальха ибн Убайдулла в битве при Ухуде получил 24 ранения. Его дочь, которая омывала тело отца после битвы, она сказала: у отца были везде раны. На голове была огромная квадратная рана, которую он получил несколькими ударами меча по голове. Его шлем не защитил. В день битвы при Ухуде Тальха потерял несколько пальцев на правой руке. Она у него после этого не работала. Шаллят, она стала у него как парализованной. И это был тот самый образ сподвижников. Халид ибн аль-Валид, умирая, на его теле не было ни одного шибра, на котором бы не было ран. Как вспоминали сподвижники, сам Тальха сказал: на моем теле в день битвы при Ухуде не осталось ни одного живого места. Я получил раны во все, что можно. Вплоть до области половых органов. То же самое, что и Халид ибн аль-Валид. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман роха роуха фи сабили ляхи кана лаху би мисли ма асабаху мин хубар мискан яум аль-кияма». Тот, кто отправится на пути Аллаха, и его покроет пыль дорожная, эта пыль в судный день будет ему миском. Также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман мата мурабитан фи сабили ля уджи Аллаху алейхи амалиху салиха лязи кана ямал алейхи». То есть тот, кто скончается, когда он находился мурабитан фи сабили ля, то есть охранял что-то на пути Аллаха, или был на границе, или еще что-то, то его праведные дела, которые он совершал перед смертью, будут продолжаться засчитываться ему. Хотя он их не делает, они будут продолжаться засчитываться ему до тех пор, пока не наступит судный день. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям дальше сказал: «Ва амина мин фитан, ва ба'асаху Аллаху яум аль-кияма аминан мин аль-фаза». Он будет спасен от фитны в кабре, в могиле, и будет защищен от страха в судный день. И также посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит в своем известном хадисе: «Ли шахиди инда Аллахи саб'у хисаль». Поистине шахида перед Аллахом ждет 7 наград. «Юхфира ля хуфя ва ли дафати мин дами». Как только первая капля его крови падает на землю, Аллах прощает ему все, что он скопил из своих грехов за жизнь, кроме долга, как мы знаем. Есть хадис, в котором сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ли шахидиль бахар юхфару хатта дейну». То есть тот, кто умрет в море шахидом на корабле, ему будет прощен даже долг. Но этот хадис в своей основе даиф. Поэтому если услышите, знаете, что в основе любому шахиду прощаются грехи, кроме долга. Это первое. «Ваяро макаадаху миналь джанна», и он увидит свое место в раю. И любой человек, который скончается шахидом, Всевышний Аллах открывает ему место в раю. Это мы знаем. И такие примеры из истории были очевидны. Это было во времена сподвижников. Было до нашей исламской уммы. Та же самая история про Асию, жену фирауна, когда она уверовала в Мусу, и фираон приказал распять ее в пустыне. Что произошло? Стояли солдаты с копьями и приказывали ей, чтобы она отказалась от религии Мусы. И тогда жена фираона Асия призвала к Аллаху дуа и сказала: «Робби, бнили андака бейтан фильджанна». «О Аллах, о мой Господь, построй мне рядом с тобою дом в раю». «Ванаджини мин фирауна ва амалихи». «И спаси меня от фирауна и его поступков». И после этого, как говорит Ибн Касир, который приводит эту историю, он говорит: Всевышний Аллах после этого открыл ей небеса и показал ей тот дом в раю, который она просила. И после этого все, что пытались с ней сделать, из пыток, наказаний, она перенесла молча, не произнеся ни единого слова. И в судный день, как сказано, когда все будут стоять голыми и необрезанными, шахиды будут закрыты одеждой из твоего имана. И он, жены ему дадут 72 райские гурии. Воюджару мин азабил кабр, и он спасется от наказания в могиле. Воюмину мин альфазайль акбар, и он спасется от великого ужаса в судный день. Как Всевышний Аллах говорит: «Я юханнасу таку раббакум». О люди, бойтесь вашего Господа. Инна зальзаля тафсаати шейун азим. Поистине потрясение судного дня – великая вещь. Яума тарауна тазгалю куллю мурдаатин амма ардаат. В тот день ты увидишь их, каждый, кто кормил своего ребенка, бросит его. И каждая беременная, у нее произойдет выкидыш от страха. И ты увидишь людей пьяными. Но они не пьяные. Но поистине наказание Аллаха сильно. И этот человек, который скончается на пути Аллаха, как сказано в хадисе, посланник Аллаха, салам, он будет спасен от великого ужаса в судный день. И на его голову поставят корону благородства. Аль-якуту мингу хайрум бинадзуньева мафиха. Один драгоценный камень из этой короны дороже всей этой жизни, всей дунья и все, что в ней находится. Ваюшфау фи сабайна инсанан мин ахли байтихи. И ему будет дарован шафаат, право заступничества для 70 человек из его близких. И также посланник Аллаха салам сказал: «Афдалю шухадай лязина юкателюна фи сабфи лявволь». Самые лучшие шахиды – те, которые сражались в первом ряду исламской армии. Они не оборачивали свои лица до тех пор, пока не были убиты. То есть им будут дарованы райские комнаты в садах. И твой Господь улыбается или смеется, когда видит их. Если же твой Господь улыбается своему рабу в каком-либо месте, то никогда он не будет отвечать за свои поступки перед Аллахом. Также пророк салам сказал, касаясь того самого хаджр-ль-асвад, черный камень, который мы знаем в одном из углов Каабы, Роксалсам сказал: «Инна ли хазаль хаджр лисанам ва шифатан яшхаду лиман исталямаху яум аль-кияма бихак». У этого камня будет в судный день язык и две губы. Он будет свидетельствовать для каждого, который прикоснулся к нему или дал ему салям в судный день. Также в другом хадисе сказано: «Ля атьянна хазаль хаджр яум аль-кияма ляму айнани юбсиран». То есть этот черный камень придет в судный день, и у него будет два глаза. Валисан юнт янтакубихи, и у него язык, который будет говорить, он будет свидетельствовать за каждого, кто приветствовал его или прикоснулся. Также посланник Аллаха салсам сказал: «Айю мараджуль муслим аатука раджулян муслиман». Какой бы человек, мусульманин, не освободил мусульманина другого, «Файна Аллаха та'аля джа'илю вакаа кулля азмин мин азамихи азаман мин азами мухаррара мин аннар». То за каждую его кость этого раба Аллах сделает освобождение ему и защиту от огня. И также любая женщина, которая освободит мусульманку из рабства, файна Аллаха та'аля джа'алюн вакаа кулля азам мин азамиха, то есть Аллах сделает каждую кость ее защитой от огня ада. И то, что мы называем освобождение от рабства, это когда человек, находясь в плену, например, в рабстве, когда в результате исламских войн и открытий территорий для ислама попали в плен очень много людей, которые были рабами, но они принимали ислам, и пророк салям поощрял сподвижников, поощрял тех, кто будет их освобождать. То же самое, что было в Мекке, когда посланник Аллаха салям призывал людей выкупать их. Когда в свое время что произошло? Были люди, которые сподвижники Беляли ибн Рабаха, как мы знаем, муаддина, посланник Аллаха салям, они начали говорить о нем, о том, что он лучше Абу Бакра. И Беляль ибн Рабах подошел к ним и сказал: «Что вы вообще говорите? Побойтесь Аллаха. Как я могу быть лучше Абу Бакра, когда я всего лишь часть его хасанатов? Он освободил меня из рабства, и я всего-навсего один джузу мин хасанатихи. Я часть из его хасанатов». И тот самый Абу Бакр, как мы знаем, благодаря ему освобождались многие мусульмане из рабства в Мекке. Он тот, кто за 10 лет пророческой миссии сократил свое имущество с 40 тысяч динаров до 4 тысяч динаров. Благодаря тому, что он не боялся нищеты на пути Аллаха, не боялся того, что он останется без ничего. Иншаллах, тогда на этом мы закончим. В следующий раз постараемся продолжить эту тему. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ